Америки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли убежать от себя, заменив решение проблем миссионерским служением в далекой стране? Почему личные решения влияют не только на нашу жизнь, но и на жизни наших близких? Что почитать во время Страстной недели? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи «Эпиграф» Игорь Попов. И у меня уже тоже, как обычно, моя соведущая, книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, привыкайте, теперь вас буду соведущей называть. Я, в общем, друзья, во-первых, поздравляю с прошедшим праздником входа Господня в Иерусалим и с началом Страстной недели. В общем, очень сложно поздравлять со Страстной неделей, да, потому что Страстная неделя совсем не вяжется никак с словом праздник. Конечно же, это не праздник, конечно же, это особое время, когда мы вспоминаем... Наверное, какой ценой удалось спасение человека от греха, да? Какую цену Христос заплатил за нас. И, конечно же, в это время, во время Страстной недели, это во многих христианских конфессиях уже, ну, соответственно, западные христиане, они отметили Пасху в воскресенье, а мы вошли в Страстную седмицу, Страстную неделю, Страстной понедельник. И сегодня мы будем говорить о книгах, которые можно почитать во время Страстной недели. Обычно во время поста ты отодвигаешь от себя что-то такое увеселительное, развлекательное, стараешься сосредоточиться на чем-то очень важном и духовном, да, конечно же, в эти моменты ты читаешь Евангелие, все страстные главы, да, и, например, вход Господень в Иерусалим, или пальмовое воскресенье, или вербное воскресенье, как в исторических церквях обычно его называют, все четыре евангелиста об этом говорят, но сегодня мы будем говорить о книгах, потому что, наверное, очень важно посмотреть, что такое художественная литература. Вот, кстати, это вопрос, Элеонор. Вот что такое для вас художественная литература?
Ну, это такой уже, знаете, вопрос. Ну, что это? Художественная литература – это...
Вам не приводит, ну, там, вам, не, скажем, не ставит вину, что слишком много читаете художественных книг, побольше бы Библию читали и так далее.
Ну, конечно, бывает такое, когда любят говорить, типа, лучше побольше Библию читать. Но я читаю Библию много, поэтому мне как бы это не укор. Вот, я считаю, что художественная литература нам необходимо читать, потому что она развивает нас, она позволяет увидеть более широкий взгляд на некоторые проблемы. Вот, потому что все равно я верю в непогрешимость, да, Писания. Я очень люблю Писание, я читаю его постоянно, но я понимаю, что там все-таки есть моменты, на которые я не могу найти ответы на вопросы какие-то свои, или есть какие-то этические вопросы, на которых мне бы хотелось взглянуть с разных сторон. Потому что читаю художественную литературу, иногда ты видишь некоторые ситуации совершенно под другим углом, вот, и ты понимаешь, что работа судить других принадлежит только Богу, потому что вот иногда литература очень помогает это сделать, потому что, ну, я не знаю, как другие, но у меня иногда бывает такое, что мне хочется сказать, ну, с моего там уже какого-то опыта или с моих каких-то знаний я могу делать какие-то выводы, а когда ты читаешь литературу и ты видишь какие-то ситуации, ты видишь полноценно, что ты не можешь зайти в личное пространство каждого человека и понять, а что же там происходит, вот, ты понимаешь, что ты не можешь судить вообще другого человека, потому что ты его, возможно, даже и не знаешь. То есть он показывает тебе ровно столько, сколько хочет. А вот как раз-таки, читая художественную литературу и отдельно какие-то вот такие произведения, тебе приоткрывают вот эту завесу. А что происходит внутри с человеком? А что он там переживает? А насколько, возможно, сильно ему нужна, наоборот, поддержка или, наоборот, какая-то забота или еще что-то. И ты как бы становишься, наверное, даже, ну, более эмпатичным, более понимающим, что вот, ну, не в твоих руках это. Вот, поэтому у меня как бы такой вопрос, зачем, ну, как бы художественная литература, она много что в себя вбирает.
Mm-hmm. Ну, я вообще считаю, что на самом деле, я тоже читаю много Библии. Сегодня я читал послание римлянам, и у меня из Ветхого Завета была глава из первой книги Паралипоменон, да, mm-hmm. как раз перечисление самых знатных людей, которых Давид поставил, да, в управление. Так что я, конечно, сосредотачиваюсь сейчас на очень важных каких-то моментах. Но сегодня мы говорим про, ну, вот такое страстное чтение. Что же, у меня, кстати, задавали вопросы вот мне в личных сообщениях, а что можно почитать во время поста, например, или а что можно почитать во время страстной недели. И сегодня, друзья, мы выбрали как минимум одну книжку. Я еще посоветую пару книг, которые можно почитать в это время. И мы сегодня говорим про миссионерский роман, условно я его назвал миссионерским романом, британской писательницы Хилари Мантел, двукратная обладательница Букеровской премии. Она на данный момент единственная обладательница двух Букеровских премий, женщина-писатель.
А вот тут вот у меня, кстати, был вопрос, а разве Маргарет Этвуд не тоже...
Вот она все-таки британка, не путать международный букер, ей просто букер.
А, все, поняла.
Да, она британка, да. Здесь просто, как обычно, Букеровская премия, ее стали давать. Маргарет Этвуд все-таки канадка,
да.
Вот, а Хилари Мантел британка, да, поэтому она обладательница. Она еще и дама-кавалер, дама-командор, так это называется, дама-командор ордена Британской империи. И, в общем, сегодня мы говорим, но в основном ее знают про Вулф Холл и про продолжение. Вообще, это трилогия, да, три романа про Томаса Кромвеля. И, в общем-то, она за эти два романа, за свои два романа, она еще вошла в историю Букеровской премии, что она за два романа продолжение получила Букеровскую премию. То есть вот она за первый роман о Томасе Кромвеле получила, за Вулф Холл, собственно говоря, да. Его, значит, переводит как первый перевод как «Волчий зал», но вот в конце концов перевели его так вот, да, не адаптируя «Вулф Холл». И второй роман «Внесите тела», по-моему, называется он.
Да.
Да, и, в общем, она получает второй раз подряд эту Букеровскую премию. То есть она такая писатель-рекордсмен. Но мы сегодня будем говорить про ее ранний роман. Вот, ну, так не то, что прям совсем ранний. Да, но очень важная, на мой взгляд, очень важная книга. Вообще, Хилари Мантел, книга 2009 года, и вообще, значит, сама Хилари Мантел говорила о том, что... 94-го года, прошу прощения, книга 94-го года, и многие критики называют ее самым значимым романом 90-х, вот так вот. англоязычного писателя. Книга «Перемена климата». Вот такая вот. Она вышла в издательство СТ. Издательство СТ очень известное. И у меня к издательству СТ только одно большое, при этом, ну, не одно, но такое большая претензия. Они выпускают великолепные романы. И в данном случае в очень хорошем переводе. Угу. Но при этом совершенно не занимаются их продвижением, на мой взгляд.
То есть вот... Зато они занимаются продвижением каких-то блогерских дурацких книг?
Ну да, то есть вот для меня это загадка, действительно, потому что, ну, например, с той же самой Мэрилин Робинсон, мы не увидим Мэрилин Робинсон всю квадрологию про, собственно говоря, одной из самых значимых христианских писательниц современности, да, мы увидели только одну книжку, которая довольно, ну, уже раскуплена, да, я не знаю, в электронном формате ее еще можно купить, да, это «Галаад», а все четыре книги про всех героев вот этого романа, она написала про каждого героя, главного героя этого романа по книге. Да?
Кстати, «Перемену климата» я тоже не нашла.
Вот опять же, «Перемена климата». Вот «Перемена климата» мне кажется очень важным романом, и сегодня мы о нем будем говорить. И, друзья, присоединяйтесь к нам, мы так долго там входили в это, но все-таки присоединяйтесь к нам, напишите, какие книги вы посоветовали бы почитать в «Страстную неделю». И, конечно же, нам очень важны ваши комментарии. И напишите нам, пожалуйста, какие книги вы бы посоветовали почитать, почему. Почему именно в «Страстную неделю»? Мы объясним с Элеонорой, почему именно Хилари Мантел «Перемена климата» в «Страстную неделю» стоит почитать. Я вообще считаю, что это очень страстной роман, в общем, по большому счету. Да? Это роман о горе, о боли, о предательстве, об измене, о верности и неверности себе, да, и не только себе, да, о том, что такое вообще быть христианином. Вот, и можно ли быть христианином по убеждению, да? И что бывает, что ты христианин по убеждениям, вот, и когда ты сталкиваешься с реальными духовными кризисами, да? Вот, то есть это вот об этом всем роман, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Конечно же, друзья, нам очень важна ваша поддержка. Мы благодарны за ваши комментарии, за то, что вы пишете нам комментарии, за то, что вы благодарите за эфиры, советуете книги. Мы очень рады, что вы с нами в это нелегкое время и в этой страстную неделю тоже. Мы, конечно же, нуждаемся и в вашей финансовой поддержке, поэтому в описании к этому видео, к этому эфиру вы найдете ссылочку, можете перейти по ссылочке, можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, для нас это очень важно. Поддержите нас, и мы с удовольствием будем продолжать радовать вас новыми книгами, важными книгами, которые открывают что-то важное в нас самих. И, конечно же, ждем ваших рекомендаций. И в любом случае мы очень рады, что у нас такая благодарная и верная аудитория, наши подписчики, наши друзья. Мы уже, в общем-то, вас воспринимаем как друзей нашей передачи, нашего эфира. Поэтому приходите по ссылочке, и все, что нужно для пожертвования, там есть. Перемена климата. Ну, я не буду уже спрашивать про каких современных писателей. А вот, кстати, вот что вы бы посоветовали Леонор почитать на «Страстную неделю», кроме вот этой книжки, которую мы будем с вами обсуждать?
Ну, на самом деле, то, что мы уже сказали, Мэрилин Робинсон «Галат» я бы тоже посоветовала почитать, довольно-таки хорошее чтение. Я бы почитала еще «Моряка», «Фарисейку». Мне тоже как бы вот на «Страстной неделе» очень даже заходит. Вот. И как бы не показалось странным, но я бы, наверное, даже посоветовала почитать книгу, о которой мы с вами тоже говорили, «Акадзу и Сигуры». Вот. Ну вот, «Клара и солнце», я думаю, что тоже ее можно почитать, потому что тоже книга позволяет о многом хорошо подумать. То есть, ну, по факту, все же зависит от того, а что вы, ну, как бы, о чем вы хотите подумать в «Страстную неделю». Я не знаю, как другие люди, но я обычно в это время думаю о том, что, ну, через что проходил, да, Христос, какие испытания он проходил эмоционально, насколько физически, эмоционально, душевно, духовно ему было тяжело, но почему он все-таки дошел до конца, ну, то есть как вот это вот все. И поэтому иногда хочется, грубо говоря, перетранслировать и понять, а как вот мне в моих житейских проблемах тоже устоять, как мне при всем вот этим каком-то, не знаю, землетрясении, да, устоять. И вот как раз-таки разные книги, они помогают задуматься, как вот оставаться при этом, я не знаю, полноценным, вообще действительно подумать о том, а что такое вера для меня лично, да, почему вообще я верю или что она в себя включает. Вот. Есть еще одна книга, но я забыла абсолютно, кто автор. Помню, она называлась «Пастырская симфония», но я не помню, кто автор. Вот. Я помню, что мне тоже очень она нравилась, вот, потому что такая была... тоже книжечка не из легких, рассказывающая о пастыре, который оказывается вот тоже в таких не очень приятных ситуациях. Вот. Но на самом деле я бы, если честно, посоветовала бы даже ограничиться какой-нибудь одной прям книгой и уделить ей внимание, потому что вот прочитав даже вот Мантел, да, или Мантел, правильно?
Да, Хилари Мантел, да.
Вот. Прочитав вот «Перемены климата», я поняла, что у меня очень много вопросов, ну, то есть у меня много переживаний, у меня много, ну, как бы, таких внутренних даже конфликтов, возможно, с этой книгой, которые мне нужно сейчас осознать, понять, и поэтому иногда вот к литературе, мне кажется, нужно относиться, ну, грубо говоря, уважительно в плане того, что уделить ей время, Вот, не торопиться и попытаться действительно понять, а что происходит, а что это для меня, какие вопросы, а что, почему я так реагирую, вот, или а что мне сделать, или вообще подумать о том, говорю, кто ты и почему ты поступаешь так или иначе. Поэтому вот я бы, наверное, сказала так, ограничиться одной какой-то книгой.
Ну, я бы, наверное, посоветовал еще две книжки, вот для такого чтения. Но я думаю, что это просто для, на выбор. Понятно, что в Страстную неделю, в общем, запоем читать 5 книг я бы не посоветовал. Лучше сосредоточиться действительно на Евангелии. Но две книги, которые мне был, я готов посоветовать, тоже очень непростая. Надеюсь, мы с вами ее обсудим. Это Джеймс Болдуин «Иди вещай с горы». Вот такая книжка. В общем-то, она про своего Джеймса Болдуина, очень сложный автор, наверное, один из самых значительных американских писателей 20 века. И здесь тоже ставятся вопросы веры и неверия, да, как и в перемене климата. Да. Такая очень... То есть я сразу предупреждаю, что это не для успокоения, да, книжка. А вот книжка, еще один миссионерский роман, который, собственно говоря, автор посвятил своему другу, миссионеру, причем на его, по-моему, 30-летие миссионерского служения в Китае. Это Арчибальд Кронин «Ключи царства». Вот. Тоже, в общем-то, это как раз, я бы сказал, что это герой-антипод тех героев, о которых мы будем сегодня говорить. Это герой тоже... Герой этого романа тоже миссионер, и это миссионер по призванию, он тоже проходит через очень сложные обстоятельства жизни, ну вот при этом он сохраняет веру, он, в общем-то, происходит, вот показывает, как это все трансформирует его, конечно, его жизнь, его взгляды, но... при этом это очень, очень интересный, глубокий герой. Это не означает, что сегодняшний герой не интересный, не глубокий. Сегодня мы говорим про, опять же говорю, про роман Хилари Мантел «Перемена климата». Я предлагаю сразу же приступить к роману, потому что вопросов очень много.
Да.
Такие какие-то лишние вопросы, британские писатели. Если нужно, залезьте в Википедию, узнайте про британских писателей. Их много, и, в общем-то... Они все прекрасны, не все прекрасны, но многие из них прекрасны, например. Да? Давайте поговорим все-таки о перемене климата, о чем эта книга, что происходит с главными героями и кто там главные герои.
Ох, на самом деле перемена климата, вообще действие происходит в городе Норфолк в 1980 году, и перед нами главные герои – это Ральф и Анна Элдреды. Вот, у них четверо детей, они вот занимаются, то есть глава, да, семьи Ральф, он занимается фондом, они помогают вот людям с разными там и зависимостями, вообще с разными проблемами, вот, и все действие нас переносит в 50-е годы, когда они, будучи молодыми, только вот познакомились, поженились, поехали на миссию в Южную Африку, вот, и с ними там происходит, ну, не только, так скажем, я бы даже сказала, не происходит ничего хорошего, там происходит очень много жизненных драм, перипетий, вот, и которые теперь для них нависают, так скажем, в современной жизни, в их реальной жизни. То есть по факту их воспоминания их настигают, можно так сказать. То есть они многие какие-то воспоминания похоронили, забыли и вообще о них не вспоминали, но вот получается в связи с разными событиями все это всплывает, вот, они начинают все это заново переживать, и как бы семья находится под таким угрозой некой. Вот. Вообще интересно, что... Книга написана таким образом, что у нас главный герой не только Ральф, да, и Анна, вот, но мы видим также очень много других героев. Во-первых, их дети, да, их четверо, Кит, Ребекка, Робин и Джулиан. Вот, и каждый из детей, они очень уникальны, все интересные, то есть нам рассказывается и про их жизнь, про их тоже внутренние конфликты, борьбу. В данном случае здесь рассказывается о том, что Джулиан, будучи ребенком не очень таким, как это сказать, не то что грамотным, а они боялись, что он будет умственно отсталым, но при этом все с ним оказалось все хорошо, то есть он поступил даже в университет, но бросил учебу и вот как раз-таки вернулся домой. Вот. Кит, тоже старшая дочь, которая тоже испытывает какие-то трудности, возвращается домой во время, после, точнее, экзаменов на летние каникулы. Младшая дочка Ребекка, 13 лет, такая своенравная девочка, очень такая, как бы, довольно-таки современная, самая такая из них шебутная. Вот. И Робин, который учится на врача, но интересуется разными видами спорта, такой тоже довольно-таки легкий человек. Интересно, что старшие дети... Кит и Джулиан, они более такие, я бы сказала, как, ну, даже не могу описать до конца, то есть они такие очень загруженные, чувствуется, что они переживают то, что чувствуют родители, то есть они понимают, что с родителями что-то происходит, но они не могут понять, что конкретно, потому что родители скрывают свою трагедию жизни. Вот. Конечно, все равно нам придется рассказать, какая трагедия, потому что вокруг этого много что крутится. Вот, будучи в Африке, получается, Ральф и Анна, первая дочь, которая у них родилась, Кит, она родилась не одна, то есть у них были близнецы, Кит и Мэтью, но у них случается такая страшная драма, когда один из уволенных садовников, который там воровал продукты и всякое разное, вот, вернулся с местью, напав на членов семьи, вот, прикинувшись, что ему нужна помощь. Вот, таким образом, детей украли, вот, а Кит нашли, а вот Мэтью так и не нашли. То есть непонятно, что произошло с ребенком, и там разные ужасные вещи описывались до этого, что делают, да, с людьми, которые пропадают, но так и непонятно вообще, то есть его тело не находят. Но вообще это такая большая, на самом деле, драма одной семьи, вот, такая, наверное, знаете, я бы не сказала, что это в какой-то степени история, которая не могла бы случиться. Я считаю, что это все основано, можно сказать, на реальных событиях. Многие реально такие ситуации происходят, и миссионеры сталкиваются с такими вещами. Но мне кажется, главное, что, ну, что показывается в этом романе, это внутренние конфликты, да, о несбывшихся мечтах, о сожалениях каких-то, потому что... Здесь все, я уже ушла в размышления, вы можете меня останавливать в любой момент, потому что я могу говорить долго. Но потому что для меня несбывшиеся мечты, как мне кажется, на мой взгляд, когда я читала книгу, ощущение у меня было такое, что все пошло наперекосяк с того момента, когда Ральф теряет надежду стать тем человеком, каким он хочет быть, а именно геологом. Да? То есть он влюбляется в эту профессию, он хочет им стать, но отец активно противится этому и использует не самую лучшую монету, так скажем, манипулирование, да, ребенком, вот, говоря о том, что он его сестре не позволит заниматься тем, чем она хочет. И, как мне кажется, это как раз-таки тот момент внутреннего конфликта, когда Ральф... Я не знаю, чем прикрываюсь. Либо прикрываюсь тем, что он боится, что действительно сестре не позволит заниматься тем, что он хочет, или он боится просто противостать отцу, в данном случае отстоять свое право, да, заниматься тем, чем он хочет. Вот с этого момента как будто бы Ральф, как внутри, как личность, она как будто переламывается. Я вот не знаю, но у меня вот было ощущение именно такое, что это тот момент, когда у Ральфа забирают бразды правления, когда как будто ломают его свободную волю, подчиняя себе, таким образом изменяя как бы всю его жизнь. Вот. Но это, знаете, это вопрос опять тот же самый, как мы с вами говорили до этого в рассказах Селлинджера, вот, что кто здесь виноват, что на него надавили или что он не отстоял свое право. Ну вот, конечно, я понимаю, что обстоятельства бывают разные, но, как мне кажется, здесь очень хорошо тоже показано, что если ты чего-то хочешь, если ты чего-то хочешь достичь, или есть у тебя какие-то убеждения, то тебе нужно их отстаивать. Вот. Потому что потом винить кого-то в том, что тебе не дали что-то сделать, ну, это какое-то, как мне кажется, не самое честное тоже дело. Ну, сказать, что кто-то виноват.
Здесь вообще замечательно. Мне очень нравится, когда ребенка начинают обвинять в том, что у него не было сил противостоять своим родителям. Окей, замечательно. Ну, как бы понятно, что там поколение бунтарей выросло, и они, наверное, с 5 лет уже добивались, что они будут смотреть телевизор и не учиться вообще в этой жизни, да? Вот, да, у тебя такой железный характер, молодец, отстоял, ты смотришь телевизор. Конечно же, это смешно, правда ведь, да? Ральф на самом деле, вот вы правильно говорите о переломе, значит, о переломе именно потому что. Потому что на самом деле Хилари Мантел, вот у меня есть много, да, мы видим семью, да, Хилари Мантел сама сказала, что это был самый сложный роман для нее, да. Казалось бы, Вулхол, да, о Томасе Кромвеле, исторический роман, мне кажется, сложнее намного, но он, правда, она позже его писала, но вот эти две параллельные реальности, нужно понимать, что Ботсвана, да, то есть Южная Африка, где происходит часть действия этого романа, угу. Как туда попадают вообще молодые ребята? Молодые ребята, да, только молодожены, поженились и едут в Южную Африку, значит, благодаря дядюшке, там Джеймс, по-моему, дядюшка Джеймс, да. Значит, Ральфа. И он говорит, я вас пристрою, но они сначала должны были ехать вообще не в ту страну, да, а потом, значит, едут в Южную Африку. То есть они едут в разгар апартеида, да, причем попадают под раздачу. И мы видим, что, собственно говоря, трагедия, которая происходит, а сама Хилари Мантел, она, в общем-то, знает, что это такое. Да? Она 10 лет, 9 лет провела вместе с кстати сказать, со своим мужем-килологом, в Африке и на Ближнем Востоке. Она очень хорошо понимает эту фактуру. Это видно, кстати сказать. Я как человек, который провел, ну, я не сказать, провел в детстве в Африке. Ну, в детстве я был, да, длительное время жил в Африке. Мы год жили в Африке, на западе Африки, в Народной Республике Бенин. Сейчас это просто Республика Бенин. Раньше это была Дагомея, французская колония. То есть понятно, что там происходит, понятно, что вот эта вся эта христианская миссия, миссионеры, и ты как вот если формально смотреть на них, то ты видишь на самом деле крушение веры миссионеров, что миссия ломает людей, да?
Ну вот тут я на самом деле не соглашусь, что миссия ломает людей, потому что по факту, почему они поехали вообще на миссию? Это, наверное, первый был момент, когда я в книге чуть ли не кричала в голос, потому что для меня понятие миссии – это откровение от Бога, когда ты понимаешь, что ты имеешь внутреннее понимание, что я должен поехать туда, я должен служить, я хочу, не то что, опять, неправильное слово, не должен, что я хочу туда поехать, я хочу им служить, и я готов делать то, что нужно, то есть я готов сносить даже все вот эти вот неприятности. Но в данном случае, что Анна, что Ральф, а особенно Ральф, они уехали туда не потому, что они хотели сделать что-то, они хотели послужить Богу, да, они хотели увидеть, а они уехали, потому что хотели сбежать от родителей, хотели сбежать от их какого-то давления, сбежать от их контроля. И таким образом они сбежали не куда-то, знаете, в счастливую страну. Мне прям хотелось кричать в книгу и сказать, Господи, так соберите вещи и сбегите в какую-нибудь другую страну и начните, ну, как бы тогда свою жизнь заново, раз вы не можете договориться с родителями. Но они поехали туда, где они по-любому должны были понимать, что трудностей будет много, потому что, ну, они же не поехали в Африку, до этого не понимая, что там происходит, потому что, опять-таки, дядюшка Джеймс ему очень много рассказывал, объяснял суть его работы. И для меня было, мне кажется, понятно весь их ужас, когда вот они приехали, и когда им начали рассказывать, чем они будут заниматься, и вот это вот описание первое время, что у них нет финансов ни на что, и они должны все время ухищряться, находить финансы, вот как-то все выпрашивать, делать, уже было понятно, что с самого начала их сердце не лежало там, то есть они там были как бы в ссылке. Вот.
Мне кажется, что, конечно же, книга сложнее, да. Всех мы приветствуем в передаче «Эпиграф», друзья, кто подсоединился. Наталья, тоже добрый вечер. Мы сегодня говорим про перемену климата, если что. Хилари Мантел, роман о... Можно сказать, что формально, если посмотреть на него, значит со стороны... Да, со стороны сюжета, то эту книжку нужно давать юным миссионерам, чтобы они не захотели уходить в миссию. Да? На самом деле, действительно сложнее. Хилари Мантел, Я так понимаю, что она очень... Ну, вообще Хилари Мантел не осуждает своих героев. Ни одного из героев она не осуждает. Да? Даже тех же самых африканцев, которых она показывает, что это, ну, как бы вот, это совершенно другие люди. Да? И приезжают белые люди, и начинают их... У них там уже есть презрительная кличка, и даже местные белые полицейские находят презрительную кличку и для них. Да? Uh-huh. То есть их приравнивают к вот, африканскому населению. Понятно, что это сегрегация, что есть места для черных, есть места для белых. Все это вот, ну, вот что называется, классика апартеида. Да? И здесь на самом-то деле апартеид, конечно же, если сказать, что это значит, книга о расовых проблемах в Африке, нет, это только фон. Безусловно, очень важный фон. И вопрос, mm-hmm. расовые вопросы, расизма Хилари Мантел, конечно, ставит в этом романе. Но они не основные все-таки эти вопросы. Да? И ну, фактически они в Англию возвращаются сломавшимися и, по большому счету, уже неверующими людьми. Да? Но вот у меня вопрос. То есть, ну, по крайней мере, людьми, пережившими такой сильный духовный кризис, да?
Я на самом деле, может Сломина. Быть, сейчас совсем прям, ну, это, опущу их, но, как мне кажется, они довольно-таки не самыми верующими уехали на миссию.
Вот, и вот это самое важное, да. Мне кажется, это как раз самое важное, потому что Хилари Мантел как раз показывает, она задает основной вопрос, а можно ли быть христианином по убеждению? Угу. На самом деле, кстати сказать, вот у меня вопрос, который я хотел вам задать. Давай. Вот скажите, Леонора, а вы в этом романе нашли действительно по-настоящему верующего человека, христианина? Прям вот...
Вот да, прям христианина-христианина?
Да, просто христианина, да? Вот человека, который живет, скажем, служением, живет пониманием того, что это не просто убеждение, это его жизнь, это то, что он выбрал, это его выбор, и не просто выбор, но еще и он переживает вот эту трансформацию духовную. А что такое христианство? Ведь на самом деле, конечно, из романа мы не получаем ответа. Да? Но Хилари Мантел, мне кажется, и не задает этот вопрос, что такое христианство. Хотя он подспудно существует. Вот там есть образ такого христианина.
Нет, я не скажу, потому что единственный, кто, как мне казалось, более-менее выглядел для меня адекватным, это Дэниел, но я бы не сказала, что он образ прям христианина. Вот. Это просто был образ хорошего человека, но точно не прям христианина. А вот так вот, чтобы... Нет, я бы не сказала. Я не увидела, по крайней мере, ни одного такого человека, кто вот... Я увидела, по крайней мере, среди всей этой семьи, вот, и их друзей, я увидела только людей пока либо в поиске, да, которые пытаются понять, а вообще в кого они верят, во что они верят и что они пытаются сделать в этой жизни. То есть они пытаются вот как-то... грубо говоря, встать на ноги, либо те, кто уже, кого жизнь сшибла с ног, и они просто ползут и пытаются хоть как-то выкарабкаться, вот. Либо те, кто уже просто даже решил свою совесть убрать на алтарь и сказать, что ну все, пока, я буду жить вот так вот.
Я вот. Там нашел одного.
Так, и кто это?
Архиепископ Кейптаунский.
Кто?
Архиепископ Кейптаунский. Он очень эпизодичный, но это абсолютно адекватный человек, да, который видно, что
это
он
тот, живет... который встречал, правильно?
Да, их встречал. Это вообще эпизодический персонаж. И видно, что Хилари Мантел говорит, что вообще нормальный мужик, но вот как только он начинает говорить про Иисуса, какой-то совершенно становится, он как говорит, она даже употребляет, Анна говорит, значит, что он начал лаять. Да? То есть он эмоционально начал говорить. То есть Хилари Мантел, в общем-то, сама по себе не верит в... Ну, он считает, что да, вот он вполне нормальный человек, а ведь там видно, он живет служением, он действительно доезжает до всех абсолютно, пытается проехать по всему своему электорату, грубо говоря, угу. по всей своей пастве, даже ломает ногу из-за этого. Да? Он же их встречает со сломанной ногой. Угу. И он понимает проблемы, он очень хорошо понимает проблемы, он их предупреждает об этих проблемах, Но потом он, значит, когда она начинает, что типа, ну вот их там надо понять, там, если бы я была бы африканкой, то я бы ей в Бога не поверила. И я так понимаю, что он просто начал им проповедовать, да? То есть он начал говорить о том, что, ну, слушайте, ну, есть же Христос, в конце концов, есть же встреча со Христом, и этого нету в романе, то есть его-то слов нету, а, значит, Ахилла Риманта вот так и говорил, что он там превратился, значит, его повысился, он стал такой истеричный, то есть он описывается, он абсолютно адекватен до этого момента, до тех пор, пока Ахилла Риманта не начинает его описывать так, да? И у меня, например, очень и очень симпатии на его стороне. То есть это вот нормальный, адекватный христианин, который, ну, попытался вернуть их и сказать, что, ребят, вы только прибыли, да? Но вы, ну, не забывайте, что вы христиане, вы христианский служитель. То есть вам не только нужно обеспечивать жизнь миссии, да, но еще и, в общем-то, и Христа проповедовать здесь, и работать с этими ребятами, которые будут, и любить их, да, и все очень сложно у вас будет, да.
Вот это для меня, ну, надо мне перечитать вот этот момент с архиепископом, потому что, может быть, я его проскочила, потому что у меня действительно был большой вопрос, зачем они вообще, в принципе, туда приехали, а ладно туда, хорошо, там еще понятно. Ну, уехали они туда, сбежав от родителей, занимались вот этой вот миссией. Но когда они вернулись назад, зачем они все это продолжили? То есть для меня это было, знаете... Как вот есть объяснение, да, в самом начале книги, когда объясняют, кто такие родители Анны даже. Mm-hmm. То есть понятно, что родители Мэтью, ой, Мэтью, Ральфа, да, вот, Мэтью, то есть нам показывают, вот какой, да, отец, почему он таким стал, то есть понятно, там, давление и все остальное. Но мне очень понравилось, как описываются родители Анны. Написано, позднее, повзрослев, Анна сообразила, что ее родители поражены не только богопочитанием, но и вполне мирским светским недугом, снобизмом. Причем зачастую было невозможно определить, где заканчивается одно и начинается другое. Ну, то есть вот, вот этот момент, когда с самого начала говорится о том, что вы не проповедуете Христа, вы пытаетесь просто, ну, грубо говоря, вы видите то, что есть богатые, есть бедные, есть люди, как вы считаете, вообще низшие. Потому что дальше она говорит, они смотрели снизу вверх на обитателей больших домов, но при этом они смотрели на тех, кто ниже их, тоже свысока. То есть для меня вот этот момент хорошо показывал, что там вообще нет христианства, там вообще нету по факту Христа, там нету любви, там нету милосердия, там нету ничего этого. Там есть лишь только, не знаю, какое-то понимание, какие-то принципы, что вот я должен хороший человек, я себе сделал вот такую установку, что хороший человек должен делать вот это, вот это.
Вот,
а
вот
зачем ты это делаешь,
непонятно. Об этом речь, об этом речь. На самом деле здесь, во-первых, я бы сказал, что Хиллари Мантеру удалось очень важное, да, показать, что воспитать христианина невозможно, да. То есть передавать свои ценности, то есть воспитывать детей, да, и рассказывать о своих ценностях, какие бы то они ни были, в том числе, например, прежде всего, да, христианский важно, да, но если ребенок сам не переживет эту встречу, да, это когда эти убеждения станут его, да, а не он примет этого, чтобы не спорить с папой и мамой. Там же на самом деле Ральфа, родитель его, отец, отец тоже такой очень хитрый товарищ, что он на самом деле не хотел, чтобы он стал служителем каким-то, он хотел, чтобы он его бизнес перенял, да, так как он отказался перенимать бизнес, то там есть, на самом деле, да. Хиллари Мантел показывает такой очень точный портрет фарисея, вот вы взяли чуть ниже, я чуть выше бы посмотрел на портрет, на родителей Анны, потому что это классический портрет таких современных фарисеев и как видят религиозных людей люди со стороны, да, внешне. Они презирали кинематограф и театр, нет, не запрещали другим туда ходить, но старались донести до каждого свое истинное отношение к этим зрелищам. К спиртному в жизни не притрагивались, женщины, которые красились чуть сильнее, чем просто пудрили носик, подвергались осуждению и так далее. Да? Это такое внешнее осуждение, при этом дальше идет как раз, что они, в общем-то, были весьма и весьма...
Так родители не лучше. Для меня самое ужасное было, что если здесь вот Анна, как человек, который видела своих родителей, и Ральф, как человек тоже, который видел своих родителей. И хочется сказать, видя, как не должно поступать, ты же вроде взрослый, адекватный человек, пойми, что так поступать не нужно. Но при этом они принимают для себя оба, что один, что другой, образ вот этого примерного христианина, который всегда улыбается, который никогда не выказывает никаких лишних, ненужных эмоций. Ведь в конце, когда Анна узнает, да, обо всех нехороших делах Ральфа и впервые начинает говорить о том, вот прям активно, что мне все равно до вот этого всего, и да, все равно до вот этих больных, немощных, и мне надоело вообще уже это все, и я просто не хочу этим заниматься. И они же все в шоке, они не понимают, мама никогда так не разговаривала, мама никогда так не говорила. И мне очень нравится, что там есть такая фраза, когда дети говорят, что они святые, от которых тошнит.
Mm-hmm.
То есть yeah. Вот это святые
без изъяна. На самом деле это правда. Это вот. Правда.
Что они святые без изъяна?
Нет, что они святые, от которых тошнит.
Да, то есть, потому что
на
это
самом
неправда.
Деле, они не вызывают, опять же, они не вызывают в романе, скажем, они не вызывают в романе такого ощущения, что вот ты просто, ну то есть они не карикатурные персонажи, скажем так, да, то есть да, не как да. Родители. Родители абсолютно карикатурные персонажи, да. Там же совершенно замечательное есть описание, да, значит, то, что, например, отец манипулировал, он сказал Ральфу, что его сестра Эмма не пойдет в медицинский, если он не вернется к, значит, угу. к истинной вере, да, не бросит заниматься геологией, да?
Да.
И он там описывает вот эти окаменелости, да, которые называются дьявольская раковина. Да? Ральф знал людей, точнее, их знал его отец, которые верили, что все окаменелости подложены самим дьяволом во искушение ученых, готовых соблазниться научными гипотезами, что уводит их от истинного знания, от познания Бога. Вот таким вот видят верующих, да, которые отрицают археологию, которые отрицают науку, которые значит, лишь бы все говорит, что это дьявольское искушение, значит,
Хотя интересно, если читать, вот вначале чувствуется, что Ральф на самом деле, ну, почитает Бога. То есть вначале видно, что он тянется к Богу, он не отрицает его, но он хочет просто разобраться.
Это не убеждение, да. Он хороший человек, который хочет, ну, потому что вот это убеждение его родителей, и он принимает эти убеждения, они вроде хорошие, они соответствуют его характеру. И он пытается этим компенсировать и пытается, что называется, окружающим причинять добро. Поэтому он занимается всеми вот этими приютами, всеми вот этими бездомными, словно он хочет доказать, что я на самом деле-то хороший человек, ребят. Но я это, хороший кстати, человек, но хороший человек – это не профессия.
Это, кстати, хорошо показано, когда Эми его спрашивает, типа, когда он говорит, что вот, я хочу там вернуться, все, она говорит, скажи мне, что ты хочешь вернуться к жене, потому что ты любишь жену и детей. Mm-hmm. Но он так и не мог нормально это произнести. Он все время говорил о том, что вот, да, вот мне нужно заниматься этой деятельностью, мне нужно заниматься, мне нужно всем помогать. И это действительно, здесь Эми, мне кажется, в данном случае была тоже как лакмусовая бумажка, которая показала ему, что, слушай, ну ты не такой уж хороший, как тебе казалось. Ну, если уж так взять. Потому что если ты хотел кругом бегом всем помогать, то ты бы не совершил того, что совершил. Но это вообще, на самом деле, вся вот эта ситуация, как мне кажется, что вот они святые до тошноты в том, что они действительно, они не, ну как...
Ненатуральные.
Они ненатуральные.
Они прячут свои чувства, они не говорят о своих чувствах. Я вообще не уверен в том, что Ральф и Анна женились по любви.
Они не женились по любви, это чувствуется.
Это видно, что Ральф, и ведь на самом деле в этом печальная правота Хилари Мантел. Хилари Мантел поднимает очень важный вопрос. Брак как бегство из своих семей.
Да там по факту, если посмотреть внимательно, там вообще все говорит о том, что они постоянно пытаются сбежать. И что самое ужасное, старшая дочь Кит хочет поехать в Африку. И опять-таки тема о том, что она хочет туда сбежать. И у меня было ощущение такое, что это круговая порука, и кто-то должен это остановить.
Это, мне кажется, это самый важный вопрос романа, потому что вопрос романа еще один из важных вопросов состоит в чем? В том, что вот мое решение – это мое решение. Решение родителей Ральфа спасти своего ребенка, в кавычках, от этого грешного мира не получится. Ну, рано или поздно ребенок выйдет в эту жизнь, и на самом деле, сбежав в служение, казалось бы, ну, они заградили, он стал христианским служителем. Что лучше для религиозных родителей? Так он потерпел кораблекрушение в вере, веру не обретая. То есть он не обрел эту веру. Это убеждения, которые были ему навязаны. Он просто принял, потому что это хорошо. Нельзя принимать христианство, потому что это хорошо и правильно.
Ну, это, кстати, нельзя. Очень прослеживается дальше в детях, потому что Джулиан пытается защищать Ребекку, и таким образом, когда Эмма ему говорит, да, когда, ну, сестра, получается, Ральфа, говорит ему о том, что ты, ну, что ты неправильно делаешь, зачем ты ее держишь, а потом его девушка ему подтверждает и говорит о том, что оставь ее в покое, дай ей жить, дай ей взрослеть, это нормально. Ну, как бы, и она, конечно, столкнется с этим миром, ничего не поделаешь, ну, как бы, ты не сможешь ее защитить от всего. Как мне показалось, что это прям очень хорошая параллель показать, что даже когда ты будешь совершать какую-то гиперопеку, она тебе не поможет никаким образом, потому что ты не сможешь защитить ребенка ни от каких вот таких вот проблем, которые, как тебе кажется, самые страшные, потому что он так или иначе с ними встретится. Но, как мне кажется, одна из главных еще мыслей, которые вот говорит да, Мантл, это цитата Ральфа, который вот говорит своей вот этой уже там любовнице, да, Эми, когда он ей говорит фразу, что вы живете той жизнью, в ценность которой вы верите. То есть они вот по факту нам представляются две семьи, да, вот эти классы, которые бедные, которые зарабатывают деньги всеми возможными способами, то есть там выращивая разные овощи, пекут они торты и все остальное. В общем, короче, кучу всего делают, чтобы заработать. И вроде кажется, ну чего вот, ну, с них брать пример? Ну, то есть это люди, которые пытаются выкрутиться, чтобы не умереть голодной смертью. Но Ральф, смотря на них, говорит о том, что я вам завидую, потому что вы живете той жизнью, в ценность которой вы верите. То есть по факту...
У меня, если это... честно, к глазам еще больше вопросов.
Ну, глазам у меня вообще миллиард вопросов. Если честно, для меня это вообще
не пример. Я не увидел, где там, где они живут по тем принципам, в которые верят. Я там принципов-то, в общем-то, не увидел, кроме того, что они просто по течению плывут, и все.
О том и речь. Вопрос именно в этом, что по факту Ральф так и хотел жить.
Они делают то, что им нравится просто.
Вот нет. Ральф так и хотел жить. Вы вспомните, что он же очень много раз говорил о том, что Анне он говорил, не надо об этом заботиться, ну, само собой решиться. А потом он ей говорил, да, ты была права, надо было все-таки решить этот вопрос гораздо раньше. И ему каждый раз хотелось все пустить на самотек. Mm-hmm. И когда он встретил Эми и Сандру, он как раз встретил тот образ жизни, который, в принципе, возможно, сам и хотел вести. Поэтому здесь все равно, вот возвращаясь к отцу, хочется задаться вопросом, так что вы сделали все-таки не так? Потому что, с одной стороны, не принципы Ральфа, который такой говорил, что вот жить, вот как они, да, по течению жизни, так тоже нельзя. Это хорошо иногда, но так нельзя жить. Но и так, как и он живет, нельзя жить, контролируя все и пытаясь. Мне, кстати, знаете, еще что понравилось? Что отражает его работу в миссии, что показывает еще раз сильнее, что для него эти люди ничего не стоят. Когда его дети говорят про него же, когда они сидят, и они говорят, для тебя люди — это всего лишь проблемы. И они говорят, они называют, и он называет этих людей клиентами. То есть он не называет, это мои подопечные, да, он не называет их, что это люди, за которых я забочусь, я взял за них ответственность. Он называет их клиентами, это так обезличено на самом деле. И дети прям, как мне кажется, раскрывают прям весь обман отца, говоря о том, что для тебя люди не люди. Ну, как бы ты не смотришь на человека как на личность, ты смотришь на человека как на проблему. И это... Ну, как мне кажется, ну вот, посмотрите, дети страдают от того, что вы делаете. То есть они, видя вот эту всю ложь, которую они прикрывают вот этим видимым святым благочестием, которого вообще нет. Мне кажется, из-за этого их и шатает.
У нас время подошло к концу.
Ого!
Вот, да. И в итоге... Вот коротко, значит, Леонора, посоветовали бы вы почитать эту книгу или нет?
Я бы вот просто must have, надо читать.
Да, надо читать, я согласен. Это книга о том, что христианство – это не навязанный или это не результат воспитания, это личный выбор человека. Если это не личный выбор человека, то человек в результате придет к кризису веры, которой у него-то и не было. То есть надо для того, чтобы наступил кризис веры, нужно ее обрести. И прежде всего, конечно же, это очень важные вопросы, которые обращаются к нам, как, например, будущим или уже нынешним родителям, и к тому, как наши решения влияют на наших ближних. Спасибо большое, Леонора, за такой важный, мне кажется, разговор сегодня в Страстную неделю. Друзья, каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, поднимающих самые важные, в том числе и духовные вопросы. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.